Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Мы продолжаем знакомить вас с новостями в ежедневном режиме. И с вами, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. Данила, привет.
Ксюша, привет. Да, действительно, мы рассказываем о последних новостях не только о том, что происходит в самой Украине, но и о решениях, которые принимаются в мире в связи с агрессией России против Украины. И, пожалуй, одно из главных решений, которое было принято буквально совсем недавно, это объявление президентом США Джо Байденом о решении запретить в Соединенные Штаты нефти, газа и любых энергоносителей из России. Ожидается, что сам указ президента будет подписан позже, в течение вторника, но уже сам Джо Байден объявил об этом запрете. Он сказал, что сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные секторы российской экономики. Мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах. И по словам Джо Байдена, эта мера была поддержана обеими партиями в Конгрессе США, демократической и республиканской. Он надеется, как он сказал, что эта мера также найдет поддержку всего американского народа. Ну и при этом он признал, что решение не пройдет бесследно для американских потребителей. Но в любом случае это один из самых больших сдвигов на энергетическом рынке за последние десятилетия. Я думаю, что цены на нефть, газ и все остальные энергоресурсы сейчас будут подниматься, но, соответственно, будет подниматься и дисконт, например, на российскую нефть, которая сейчас уже и так продается на мировых рынках с большой-большой скидкой. Таким образом, такие ударные санкции Соединенных Штатов в ближайшее время, видимо, в энергетической сфере будут приняты.
Но я хочу добавить, что завтра у меня в эфире будет экономист Сергей Алексашенко. Он все это прокомментирует, и мы в целом с ним снова поговорим о санкциях. Так что, пожалуйста, подключайтесь. Это видеоэфир на наших страницах в соцсетях в 2 часа дня по Вашингтону. Это 21 час по Киеву и 22:10 вечера по Москве. Сергей Алексашенко будет у меня в эфире. Но и буквально незадолго до того, как мы начали записывать этот подкаст, появилась еще одна новость, которая касается экономики российской и сотрудничества мировых компаний с Россией. Стало известно о том, что Макдональдс закрывает все свои рестораны в России. И это действительно историческое событие. Я, например, ходила в самый первый Макдональдс на Пушкинской площади и помню, как я там стояла в этой очереди огромной, которая была как в мавзолее Ленина и заворачивалась кольцами, и я стояла в этой очереди. Я даже помню, что я ела. Настолько значимым было это событие для жителей России в начале 90-х. И вот теперь история сделала такой круг, и Макдональдс закрывается.
Да, я тебе больше скажу. Я в свое время для американского издания журнала «Гласность», это журнал был одним из первых независимых журналов в России, который издавался буквально недавно вышедшими из советских лагерей диссидентами, писал статью о как раз открытии «Макдоналдс» в Москве. Я тогда делал интервью с теми, кто очень надеялся, что этот новый вид пищевого сервиса будет москвичами воспринят положительно. Еще как положительно, я помню сам эти очереди. И вот очевидно, да, что история описала очередной круг. Я вижу, что круги история описывает еще и в другом. Мы все помним, что всякие огромные проекты, которые сдвинули российскую экономику с мертвой точки энергетические и в начале 2000-х годов начали наполнять российский бюджет, проходили при участии одной из самых известных мировых энергетических компаний Shell. Так вот, Shell сегодня объявила, что выйдет из всех проектов в России, прекратит закупку нефти, трубного газа и сжиженного природного газа. Это эпохальное событие, потому что на самом деле Shell участвовала в виднейших российских проектах. И вообще имя Shell – это, конечно же, такое знаковое. Это что-то вроде, как вот если говорили для заголовков «отключить Россию от SWIFT». Уход Shell из России – это довольно большая веха. И стало известно сегодня, что Россия после очередной волны ограничительных мер, после волны санкций, стала мировым лидером по числу людей, которые находятся под санкциями. Она обошла по этому показателю Иран.
Да, я сегодня слышала новую сравнительную степень прилагательного. Самая санкционная страна. Это что-то новенькое.
Да, самая санкционированная, я бы сказал. Да.
Самая подсанкционная, даже не знаю,
да,
как.
Да, да. Агентство Bloomberg сообщило, что в общей сложности количество тех, кто в России находится под санкциями, сейчас достигло 5530. Это больше, чем у Ирана. У Ирана 3616. И люди, которые это подсчитывали, в частности, бывший чиновник Министерства финансов США Питер Пятецкий, сказал, что менее чем за 2 недели Россия превратилась из части мировой экономики, из участника мировой экономики в самую крупную мишень глобальных санкций и финансового изгоя.
230 компаний в общей сложности объявили об уходе из России в знак протеста. Это случилось буквально в течение нескольких дней после вторжения в Украину. Мы начали, собственно, выпуск с нефти и со стоимости бензина. 8 марта стоимость бензина в США достигла рекордного максимума $4.17, побив предыдущий рекорд, который был установлен в 2008 году, когда был финансовый кризис 2008 года. Но вот как ты думаешь, простые американцы, как к этому отнесутся? Они увидят эту взаимосвязь, что это плата за то, чтобы остановить Путина? Или они будут просто винить во всем американскую администрацию и говорить о том, что она что-то делает не так?
Я полностью уверен, что американское общество поймет трудности с этим связанные. Во-первых, президент Джо Байден сказал уже о том, что да, такие решения имеют цену. Но мы знаем опросы, мы знаем, как люди в США поддерживают Украину, мы знаем, что наоборот, есть общественное давление на власти США, чтобы усилить поддержку Украины, чтобы, например, закрыть небо над Украиной. Мы знаем, что везде мы видим эту поддержку. Более или менее каждый день я хожу через мост, через Потомак, и вижу с этого моста огромный известный вашингтонский концертный зал «Кеннеди Центр». Вот центр Кеннеди практически каждый вечер окрашен в желто-голубые цвета, и он виден практически со всех перспектив Вашингтона. Так что эта поддержка оказывается американским обществом полностью. Я думаю, что понимание тоже будет более или менее полным, что, ну да, идет война. И я также думаю, что важно подчеркнуть международный аспект этого всего, не только внутриамериканский. Я просто напомню, что Россия, в частности российский МИД, все время ссылается на Китай как на своего партнера, в том числе и друга в тех действиях, которые Москва сейчас осуществляет. Вот это говорит периодически Мария Захарова. И сегодня председатель КНР Си Цзиньпин разговаривал с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. И он выступил с призывом к максимальной сдержанности для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса в Украине. Вообще у некоторых наблюдателей есть ощущение, что Китай помаленечку может начать терять терпение в отношении Москвы, потому что мировая экономика полностью разбалансируется. При таком поведении Москвы, при таком ответе не только Запада, но и Востока на действия Кремля, сегодня Южная Корея ввела огромные санкции против России, усилила санкции Япония, и на китайской экономике это всерьез отражается. Я думаю, что то, что Си Цзиньпин выступает уже со словами о сдерживании, сдержанности и необходимости избежать гуманитарного кризиса, а не просто, что это вот Запад усложнил ситуацию и так далее, как он это заявлял раньше. Это очередной сигнал, который для Москвы должен быть важен, потому что, ну, собственно, никаких более близких союзников у Кремля не осталось.
По поводу международной реакции, президент Чехии Милош Земан объявил о награждении Владимира Зеленского высшей государственной наградой орденом Белого Льва. Сказано, что президент Украины награжден за отвагу и мужество. США предлагали ему эвакуацию, но он отказался, остался в столице, чтобы руководить обороной своей страны, заявил Земан. Ну, а я накануне выпустила такую видеоколонку, собрала мемы о Владимире Зеленском и о том, как действительно во всем мире интернет-фольклор, что называется, воспевает его храбрость. И именно с этим связаны мемы, они отражают отношение к Владимиру Зеленскому во всем мире. Но, как говорят сами украинцы, и я цитирую в своей колонке украинского журналиста Атара Давженко, полюбовались, повосхищались нашим президентом, платите за билет, нам нужно оружие, а не мемы. То есть вот уже это восхищение, оно немножко не то, чего именно сейчас ждут украинцы. Украинцы сейчас ждут конкретных действий.
Ну, надо сказать, что к этим конкретным действиям призывают и мои собеседники. Буквально сегодня я поговорил, и скоро это будет на нашем интернет-сайте «Голос Америки», с председателем Меджлиса крымских татар, официальное название Меджлиса крымско-татарского народа, с Рифатом Чубаровым, который был еще недавно депутатом Верховной Рады Украины, и он, в общем, один из ключевых людей в крымско-татарском сообществе. Он также сказал, что, конечно же, все украинское общество просит Запад закрыть небо над Украиной, и он рассказывает очень важные детали того, что происходит в данном случае в Крыму. Например, он рассказывал, как готовилось вторжение с территории оккупированного Крыма, что сначала рассредоточили войска там в прилегающих к Херсонской области небольшим населенным пунктам, буквально чтобы скрыть их там местоположение, их так рассыпали по небольшим населенным пунктам, потом собрали это в один ударный кулак и буквально сразу же на следующий день обратно на территорию Крыма, на следующий день после вторжения с этой территории на материковую часть Украины, в Крым поехали автомобили и поезда уже даже с ранеными и убитыми российскими военнослужащими. Он сказал, что во многих крымских школах с 9 марта объявлено о дистанционном обучении. И отчасти это потому, что в нескольких из них устраивают госпитали. И кроме того, что устраиваются госпитали, там буквально в полную силу работают крематории. И очевидно, что Крым буквально перерабатывает, что называется, потери российской стороны во всех видах этих потерь от той войны, которую Россия ведет в Украине. Кроме этого, продолжаются аресты людей, которые выходят на антивоенные митинги, хотя понятно, что крымские татары были и до вот этого прямого вторжения на материковую часть Украины под особым давлением российских властей. Он рассказывает, что даже та часть населения Крыма, которая настроена пророссийски, в том числе, как он и говорит, колонизаторы, это люди, которые приехали в Крым в течение последних 8 лет, это около 1 000 000 человек по его подсчетам, среди них усилились настроения, близкие к отчаянию, грусти, там очень серьезно воспалился рынок недвижимости. Он говорит, что люди продают жилье в Крыму и пытаются уехать на континентальную территорию России.
Я так понимаю, что он тебе еще рассказал что-то о том, что происходит сейчас в тех городах, которые подверглись обстрелам?
Рифат Чубаров действительно рассказал страшные подробности этой войны, особенно страшные детали того, что происходит в пригородах Киева, в городе Ирпень, в частности. Он сказал, что есть свидетельства прямых обстрелов российскими войсками людей, не просто неизбирательных бомбардировок или ракетных обстрелов, а стрельбы из автоматического оружия по гражданским людям, которые убегают между домами, например, или к каким-то возможным выходам из этого города. Он сказал, что есть достоверные сведения о том, что именно так от автоматного обстрела погибла целая семья с двумя подростками 12-14 лет. Они пытались перебежать улицу и найти более безопасное место для того, чтобы там пережидать обстрел, и их просто убили. Он также говорит, конечно, о том, какие последствия есть у обстрелов, о которых я уже сказал, артиллерия, ракеты и так далее. В общем, только российская пропаганда сейчас продолжает утверждать, что ничего такого российская армия не делает. Многочисленные свидетельства журналистов, местных жителей, самых различных обозревателей, документация есть о том, что российская сторона намеренно бьет по гражданскому населению, по мирным людям. Многие из этих людей русскоязычные. Они всю свою жизнь говорили по-русски. И это то самое население, про которое Путин говорил, что собирается его защитить.
Но собирается защищать.
Мы видим, что действия совершенно противоположны.
Тем временем российские медиа продолжают создавать вот эту альтернативную реальность. Я иногда в эту реальность заглядываю, и ну, это как портал просто в другой мир. Вот, например, из брифинга Минобороны. Что просто слышат люди, чтобы вы понимали? Украинская сторона категорически отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум. Тысячи людей с начала спецоперации хотят покинуть Украину и выехать в Россию, но киевские власти отказываются их выпускать. Нацисты препятствуют попыткам людей выйти через гуманитарные коридоры из Мариуполя вплоть до применения оружия. На Украине, но это я поскольку цитирую Минобороны, радикалы проводят этнические чистки не имеющих украинских паспортов лиц. Боевики уводят в неизвестном направлении. Ну и дальше. Там много всего. Это только малая часть того, что рассказывают по российским каналам.
Мы же знаем, что в общем уже очень давно, с 2014 года, российская пропаганда ведет массированно расчеловечивание всего, что относится к Украине. Мы иногда тут перешучивались с выходцами из Санкт-Петербурга, что вполне возможно Владимир Путин слегка переслушал Константина Киничева, потому что это же у него в песне когда-то появилась «Наркоманы, нацисты, шпана». И, в общем, как-то и в других сочетаниях наркоманы и нацисты больше нигде не появлялись. Но мы помним.
Я думаю, не стоит переоценивать Владимира Путина.
Ну да, ну, в общем, они оба из Питера. Но, тем не менее, я к тому, что постоянное отзеркаливание происходит российской пропагандой и российскими официальными источниками того, ровно в чем саму Россию и обвиняют. То есть мы знаем, да, что Владимир Зеленский обратился к евреям Соединенных Штатов, описывая деятельность России сейчас, доказательно описывая деятельность России сейчас, как фактически сходную с деятельностью нацистской Германии. Он призвал евреев США отреагировать на обстрелы важных для еврейского сообщества мест в Украине, таких как Умань, где находится большое ортодоксальное еврейское священное место, и Бабий Яр, то есть тоже место памяти для евреев всей Европы. И он доказательно, Владимир Зеленский, описал действия российской стороны как, ну, фактически действия, повторяющие Гитлера. Я, кстати, напомню, что сравнивали общую агрессивность действий России в отношении к Украине, точнее, самого Путина, с действиями Гитлера в отношении Польши в американском Сенате еще до того, как эта фаза агрессии началась.
Да, ну вообще эти сравнения довольно давно звучали, и в Украине тоже.
Но довольно мало они звучали на государственном уровне. Я просто помню, как сенатор и самый старший представитель республиканской партии в Хельсинской комиссии США, а это делегация США в ОБСЕ, сенатор Роджер Уиткер сказал, что вот похоже то, что делает Путин, ища вот эти поводы напасть на Украину, очень похоже на то, что делал Гитлер с Польшей и Глявицем.
Мы говорили о российских медиа, и вот такая новость тоже появилась накануне. Администрация видеохостинга YouTube удалила канал «Соловьев Лайв», принадлежащий российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Удален также канал его телевизионной программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, но многие порадовались этому известию, а некоторые не очень, потому что, например, мои некоторые друзья в Украине, они сказали, что такой канал с миллионами подписчиков надо было использовать по-другому, надо было как-то его взломать и показывать, что на самом деле происходит в Украине. Там же подписчиков много, и людям бы, наконец, раскрыли глаза. Ну, не знаю, насколько был бы вероятен такой сценарий, но вот я такое накануне прочитала. И что касается журналистов, подсчитало издание агентства, это бывший проект, объявленный в России нежелательной организацией. Журналисты агентства подсчитали, что не менее 150 журналистов покинули Россию после начала войны. То есть 150, не менее 150, представляете, только за две недели.
Ну вот есть очень важная новость. В то время как многие журналисты заканчивают работу в России, некоторые из них возобновляют эту работу. Только что недавно совсем BBC объявила о том, что она возобновляет репортажи из России, которые раньше были приостановлены. Раньше BBC приняла решение прекратить всю работу в России на некоторое время, что на русском, что на английском языках. Но вот теперь есть заявление BBC о том, что корпорация рассмотрела последствия нового законодательства наряду с острой необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения корпорация решила возобновить репортажи из России на английском языке с вечера 8 марта, после того, как они временно были приостановлены в конце прошлой недели. Мы расскажем эту важную часть истории, говорит BBC, независимо и беспристрастно, придерживаясь строгих редакционных стандартов BBC. Безопасность наших сотрудников в России остается нашим приоритетом номер один. Но я могу только очередной раз испытать гордость за моих бывших коллег. Я все-таки 10 лет провел на BBC в 90-х и 2000-х годах. Мне кажется, что их вещание из России на английском, которое, конечно же, скорее всего, потом будет переводиться на русский. Это очень важная составляющая информационной картины.
Данила, нам наши многие зрители, слушатели, читатели намекают, что и нам пора сделать то же самое. Но тут от нас с тобой ничего не зависит, хотя это было бы, наверное, неплохо сейчас.
Я бы сказал, что это не проходит бесследно. Дело в том, что я могу сказать, витают в воздухе обсуждения возможности радиовещания и так далее. Но когда я говорил о BBC, я, естественно, говорил о телевещании, потому что BBC все-таки это самая большая в мире информационная корпорация, во всяком случае, она такой довольно долгое время была, со всеми ее отделениями, со всеми ее возможностями и так далее. И BBC News, которая вот собирается возобновлять освещение событий на английском языке, это все-таки телевидение. Ну, естественно, у них есть и радио и так далее. Вот посмотрим. Я думаю, что не только мы, не только другие медиа, которые финансируются американским правительством, я имею в виду Радио Свободы и так далее, но и вообще медиа в мире думают о возобновлении радиовещания, потому что, судя по всему, это будет довольно эффективным способом пробить ту информационную блокаду, которую создает Кремль.
Ну, а мы продолжим пробивать информационную блокаду завтра, в следующем выпуске подкаста «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо. Оставайтесь с нами.